Во внешней политике, вот здесь очень важно, поле внешнее по отношению к Левиафану, существует совершенно другая модель. Вот там существует хаос, и там существует анархия. Хаос международных отношений и анархия международных отношений – это базовый концепт международных отношений как дисциплины. По-моему, мы об этом говорили, еще раз подчеркиваю. Вот реалисты настаивают над этим, на этом, что если внутри государства есть нечто, что радикально ограничивает и структурирует формы свободы индивидуума, это левиафан, то есть есть вертикаль, то во внешнем ключе все левиафаны между собой принципиально равны. То есть они не равны по факту, но равны по де юре, по юридическому статусу. И соответственно, дальше уже возникает такой момент, как они могут доказать, что они равны, или что они имеют право на существование, или что они сохраняют свой суверенитет. Они должны свой суверенитет сохранить. Для этого чаще всего используются войны. Так вот, суверенитет теснейшим образом связан с возможностью обороны. Защита своего собственного бытия в хаосе международных отношений является главным показателем серьезности суверенитета. Соответственно, хаос международных отношений, который состоит, в котором участвуют вот эти отдельные левиафаны, над которыми нет никаких правил, никакой логики, никакого закона, никаких общеобязательных требований, они реализуют свои интересы практически так же, как люди Гоббса в естественном состоянии. Они борются друг с другом. Но если люди в отдельности знают над собой государство, которое ограничивает их свободу и предотвращает их резню, то есть здесь ограничение происходит с помощью введения инстанции левиафана, то в международных отношениях с точки зрения реалистской парадигмы такого левиафана нет и быть не может. Там идет война всех против всех. Точно так же, тут можно сказать принцип государства, государству волк. Но что ограничивает их? Ограничивает эти государства суверенитет другого государства. И возможность построить, как я говорил, союз. Например, если сильное государство хочет пожрать слабое, слабое может объединиться с другими слабыми или обратиться к другому сильному государству, уступив свои позиции. В этом отношении сфера международных отношений, то есть анархия в международных отношениях, есть поле постоянного отстаивания собственных суверенитетов. То есть каждому государству, его суверенитету угрожают суверенитеты других государств в каждый конкретный момент. И в каждый конкретный момент это государство, любое государство N, которое мы возьмем, большое или маленькое, старое или новое, обязано осуществить главную свою задачу с точки зрения реализма. Это утвердить, сохранить, расширить, укрепить свой суверенитет. Больше задач нет. Вот задача государства во внешней сфере – это укрепить суверенитет, то есть не дать возможность другого соседнего государства или не соседнего какого-то через одно государство стать своим господином. Сохранить свободу поведения во внешней политике в полной независимости от чуждой воли. То есть идея князя существует в состоянии юридического равноправия, но есть мелкие князи, есть крупные князи, и как только большой князь покушается на мелкого князя, мелкий князь вступает в альянс с другим князем и таким образом ограничивает его притязания. Вся мировая политика с точки зрения реалистов не что иное, как это. То есть это постоянный передел влияния князей между собой без какого бы то ни было права. То есть над этими князьями борьба идет без правил. Это очень важно. Правил никаких нет. Правило только укрепление суверенитета. А вот дальше ограничением одного суверенитета является суверенитет другого. Следующий пункт. Раз это так, то естественным, очень важно, состоянием в международных, во внешней политике или в международных отношениях, естественным состоянием является состояние войны. Кстати, сам Гоббс говорил, что государство ведет войну не только тогда, когда оно участвует в военных действиях, но и в тот момент, когда оно стягивает войска к театру военных действий, в то время, когда оно готовится материально, экономически к ведению военных действий, когда оно формирует и воспитывает, тренирует своих солдат. Оно уже находится в состоянии войны, для чего оно их формирует? Соответственно, оно формирует тех солдат, и в таких видах вооружений, которые, скорее всего, будут принимать участие в тех или иных военных действиях. А для того, чтобы определить, скорее всего, с кем мы будем воевать, надо уже иметь какие-то претензии исторические. Таким образом, война, как говорит Гоббс, находится не в факте военных действий, она находится в духе людей. То есть война – это то, к чему все время государство готовится. И, соответственно, оно, можно рассмотреть состояние войны как естественное и главное состояние Левиафана. Левиафан постоянно находится в состоянии войны. Либо готовится к ней, либо ожидает ее, либо отходит от нее, либо делает все возможное, чтобы ее предотвратить. На самом деле состояние войны всех против всех переносится таким образом в реализме с индивидуумом, где эта проблема снята апелляции к Левиафану, во внешнюю политику, где это становится, наоборот, нормой. Итак, война всех против всех – это естественное состояние международных отношений с точки зрения реализма. Отсюда приоритет трех вещей. Первое – военный потенциал в широком смысле. Соответственно, он напрямую связан с суверенитетом. И поэтому военный потенциал государства, по сути дела, является прямым материальным выражением его суверенитета. Раз суверенитет доказывается в войне, соответственно, способность вести эту войну, военный потенциал, является главным свойством государства. Поэтому реалисты говорят, мы, интересно, вас послушали, если кто-то там красивые речи рассказывает, но давайте быстренько, сколько у вас дивизий, на самом деле, сколько у вас ядерных боеголовок, сколько у вас танков, сколько вы можете выставить новобранцев. И вот после этого мы будем с вами разговаривать о жизни, там, о природе, там, о боге, о чем угодно. Давайте точно. Есть там ракета средней дальности или нет? Есть, нет, вот ответ. Реалисты поэтому военный потенциал рассматривают в качестве, по сути дела, синонима суверенитета. То государство, которое обладает достаточным военным потенциалом, с ним разговаривают, не является достаточным. Оно должно обратиться к тому, кто обладает достаточным, для защиты своих интересов. Ну и вот все таким образом строится через военный потенциал. Второй момент. Обороноспособность. Этот военный потенциал, который может, конечно, использоваться по-разному, его обладает главной задачей. Задача военного потенциала – это обеспечить оборону. То есть быть достаточным для того, чтобы в случае нападения вероятного противника сохранить суверенитет. Опять суверенитет, но уже в более конкретном смысле. Самое главное в целом военный потенциал. Второе – обороноспособность. Это тоже неотъемлемое свойство суверенитета, которое рассматривается в первую очередь в реалистской парадигме. И третье понятие – безопасность. Безопасность, которая становится самостоятельной задачей именно из-за того, что пребывание в системе международных отношений означает пребывание в опасности. Безопасность становится столь важным аргументом в реалистской школе международных отношений именно потому, что само наличие в внешней политике есть уже заведомо гарантированная опасность. Поэтому безопасность, способность отразить опасность, становится фундаментальным при определении национальных интересов. Внешняя политика, она полностью лишена морали, морального одобрения, какого бы то ни было, какой бы то ни было оценки. Не бывает справедливых и несправедливых войн с точки зрения реалистов. Все войны ставит перед собой рациональные задачи, все войны направлены на сохранение или укрепление, или расширение зоны суверенитета, поэтому все войны в равной степени несправедливы и справедливы. Они всегда затратны, они часто бывают оправданы, а часто неоправданы, иногда рациональные и иррациональные, успешные и неуспешные, удачные и неудачные, приводящие к смене руководства или наоборот укрепляющие позиции руководства. Вот эти факторы все есть, но справедливых или несправедливых, священных или демонических нет. В этом отношении Карл Шмидт называл это понятие «война форм». реалисты считают, что война это в общем в каком-то смысле, как Клаузевиц говорил, продолжение политики другими средствами. Война это война между государствами, очень важно, как главными акторами в теории международных отношений. И эта война ведется для реализации очень рациональных задач. Например, решение территориального конфликта, установление контроля над теми или иными стратегически важными высотами, обкладывание побежденный народ данью или взимание с него каких-то других форм налогов. То есть все имеет рациональный характер. Вот этот принцип рационального поведения является еще одним принципом реалистской модели. Это принцип того, что государство в условиях хаоса международных отношений или международной анархии ведут себя рационально. Это принципиальный вопрос. Здесь речь идет о том, что значит рационально. Значит, политику внешнюю определяют те люди, которые максимально образом осознают свои национальные интересы, просчитывают их и реализуют их максимально эффективным образом. Вот эта рациональность позволяет рассматривать международные отношения с точки зрения соответствия или несоответствия именно рациональным критериям. То есть каждая война имеет под собой рациональную подоплеку, каждое соглашение или каждый мир имеет под собой рациональную подоплеку, и практически все во внешней политике поддается расчету и калькуляции. Это очень важно. Принцип рационального поведения. Цели могут быть животными, то есть кто-то хочет получить чужое, или такими вот, там, скажем, и спонтанными. Но просчет реализации этих целей, которые сами по себе нерациональны, они просто эгоистичны, как любое эгоистичное желание, но реализуются они по рациональной модели. И если где-то рационально не воевать, а добиться своего с помощью другого средства, то считается, что, конечно, нормальный правитель, если он в своем уме, поступает именно исходя из рациональной системы. Поэтому-то он и становится правителем, потому что он демонстрирует по ходу движения к вершине власти способность к рациональному поведению на все более и более высоком уровне. По сути дела, способность к принятию адекватных менеджерских решений со все более и более увеличивающимся коллективом. Принцип силы является последним аргументом и насилия, что в международных отношениях, конечно же, преобладает принцип насилия. Насилие как последний аргумент. Это связано с тем, что это заведомо поле опасности, поле войны, постоянно ведущейся, и, соответственно, это является нормативным методом решения конфликтных ситуаций. При этом вопрос, почему мы в таком случае не видим постоянно ведущихся войн? Почему в мире есть мир? Можно спросить реалистов. Реалисты отвечают, во-первых, если мы посмотрим историю Европы за последние тысячи лет, мы видим обратное, что войны в Европе ведутся постоянно и всегда на протяжении этих тысячи лет с огромной степенью интенсивности. Если одна с другой стороной не воюет, обязательно третья с четвертой точно воюет в этот период. И они демонстрируют это на огромном историческом и статистическом примере. То есть огромное количество статистических примеров. 20 век, когда все стали жить мирно и дружно, знал такие великие войны, в результате которых гибли многие миллионы людей. Такого процента никогда не уничтожалось человечество в силу того, что они были, может быть, непостоянные, хотя конфликты, тем не менее, и в 20 веке постоянно где-то идут. Но на такой шкале, на такого масштаба, войны, как Первая и Вторая мировая, их не было в истории. То есть, на самом деле, и 20 век не исключение, говорят реалисты с точки зрения войн. Но одновременно, поскольку все сегодня готовятся к войне, то на самом деле и все рационально просчитывают свои интересы, то постепенно мы все меньше и меньше имеем шансов столкнуться с неудачными или абсурдными авантюристическими войнами. Скорее всего, современные войны все более и более рациональны. И в них включаются великие державы, когда знают, что могут нанести удар, не получив ничего взамен. Ну, например, 100 к 1, когда силовой потенциал возникает, тут уже вот раздавить там Каддафи, Саддама Хусейна или режим талибов в Афганистане с воздуха просто не составляет никакого труда без больших потерь. Когда такое преимущество возникает, то почему бы и сейчас не вести войны? Они ведутся сейчас только другими методами, другими принципами. Это раз. А во-вторых, многие вещи стали возможны получить с помощью других инструментов, которые являются тоже войнами, только не прямыми. Это войны сетевые, войны информационные, войны психологические, войны идеологические, войны культурные, даже образовательные войны. Внедрение западного стандарта в нашу Болонскую систему, в нашу образовательную программу есть война образования. То есть вместо национальной, суверенной модели образования нам предлагается внедрить образование из другого культурного контекста. То есть вот войны ведутся, но не всегда они ведутся, торговые войны ведутся, эмбарго, экономические, энергетические войны ведутся. Войны ведутся, они просто более диверсифицированы, они не сводятся только к сражению формальных армий. Но и формальные армии есть, и 100 миллиардов военного бюджета в год. Вы представляете, США платят 100 миллиардов долларов военного бюджета. Это превышает бюджеты всех остальных стран. Ну, явно же, что эти бюджеты направляются в военную сферу, но не для осуществления гуманитарной подготовки. То есть явно, что это нужно для ведения или для ведения войны, или быть готовности отражения агрессии, ну, для чего-то вполне конкретного. Не могут 100 миллиардов на военные цели тратиться на мирные. Ну, это же абсурд. 100 миллиардов, обратите внимание. То есть. Это мы говорим Америка, которая процветает, это страна мира, демократии, свобода, пацифизма, где либералы, а не реалисты доминируют. Но понятно, что военные бюджеты, увеличение его все больше и больше лоббируют как раз реалисты. Хотя в данном случае, если бы у них не был консенсус с либералами, они бы таких денег не получали. То есть реалисты в Америке есть, они мыслят так, как мы говорим. И до сих пор оказывают огромное влияние на политику.